Окей, хорошо услышать, что вы ничего не поняли. Давайте еще раз вернемся, тогда немножко расскажем, какая же была сказка, да, что же тут происходило, и тогда мы, может быть, сможем немножко понять и понять, как это вернет нам заложников. Дело в том, что, в принципе, то, что интересно в рассказах и в сказках Рабби Нахмана, это то, что он берет как бы огромные сложные философские идеи, и он использует вот этот вот как бы форму сказки для того, чтобы рассказать и объяснить нам очень сложные вещи о смысле творения мира, о том, как этот мир будет существовать, что будет в нем происходить, и все пророчества, которые есть у нас о том, как придет Машиах, то есть как мир придет к своему исправлению, все это он рассказывает вот в такой форме, которая напоминает обычную сказку. Теперь это очень-очень интересно. Вообще мы это встречаем, что не только Рабби Нахман, но и другие мудрецы Торы иногда брали очень высокие духовные идеи, и они использовали принятое в их время литературную форму для того, чтобы облечь вот этот вот это понимание, да, эту философскую концепцию в какую-то форму, которая была бы интересна и близка людям. Например, есть такое, может быть, вы слышали, да, «Ашерей Сфарад», о песнях, да, которые были написаны в Испании во время Золотого века Испании. И там, например, есть такие мудрецы Торы, как Раби Иуда Леви или, скажем, Ибн Габироль. Они брали тоже какие-то очень высокие религиозные идеи, мысли, пророчества и тоже описывали это все с помощью стихотворений, которые были приняты тогда вот в их время в Испании. И Рабби Нахман, мы видим, что его стиль рассказа, он именно использует вот такую форму сказки, которая может напоминать, может быть, сказки Андерсена, да, или русские народные сказки. И когда мы читаем саму сказку, то нам тоже приятен и приятно вот это вот этот стиль рассказа, да, каким образом форма, в которой этот материал преподносится. И, безусловно, люди, которые обладают и понимают знания, у них есть знания Торы, то они видят и понимают, как толковать эту сказку. То есть, что же в этой сказке, какое содержание есть и чему она пришла нас научить. И поэтому они получают удовольствие дважды. Прежде всего от формы или прежде всего от содержания, а также вторичное удовольствие это от формы излагания. То есть, каким образом эта информация к нам поступает, что она поступает как интересная сказка, которая захватывает, это то, что касается формы, а содержание это, безусловно, духовное содержание. Теперь, когда Рабби Нахман, он берет свои образы, то, безусловно, образы в сказках, они всегда каким-то образом связаны либо непосредственно с Писанием, да, с Торой, либо с пророками, либо с каббалистическими комментариями. Очень часто, да, мы встречаем здесь много очень каббалы, тайны Торы в сказках Рабби Нахмана, потому что вообще Хасидут, он в большой степени как бы основан на именно изучении каббалы, на тайнах Торы. Здесь мы видим вот это вот переплетание, такое красивое, интересное, между сказкой, да, и вот этими образами, которые были взяты из каббалы. Теперь, безусловно, особенно в этой сказке мы это видим, но тоже мы увидим здесь примеры непосредственной истории. Теперь, когда мы встречаем какое-то каббалистическое понятие здесь, внутри сказки, мы, понятно, должны вернуться как бы к его источнику и разобрать его, как оно было дано в источнике. И тогда мы можем понять, как оно здесь, вот в сказке в этой, соединяется, переплетается и сообщает нам информацию. Теперь я немножко напоминаю о первой части сказки, о том, что был царь, да, царь всегда это Всевышний, и царская дочь это душа, как бы коллективная душа еврейского народа, и называется она Малхут. Теперь, если вы когда-то встречали каббалистические понятия, такие как сферот, да, то есть Малхут – это самая последняя, самая высшая сфера – это кетер, это корона, а самая низшая сфера – это Малхут. И Малхут – это как бы вот эта общая душа еврейского народа, и духовная, да, особая, чистая, тонкая, которая была заброшена, да, вот в этот наш страшный темный мир. И мы, евреи, которые здесь находимся, должны вот эту свою душу отыскать. И поэтому понятно, что когда происходят какие-то страдания, которые испытываем мы, каждый человек в отдельности, или как народ в целом, это потому что наша душа общая, коллективная, она находится в изгнании. То есть она не находится там, где должна находиться. И задача наша, смысл нашей жизни, это вернуть как бы вот эту вот царевну, да, это качество Малхут, это проявление Творца, вернуть обратно к Творцу. Или, другими словами, поднять свою душу на уровень такой, чтобы она соединилась с Творцом. То есть в самом начале мы видим здесь как бы задачи мира в целом и задача каждого человека. Задача каждого человека – это отыскать свою душу и вернуть, и соединиться с ней, и вернуть себя к полному состоянию святости. И задача еврейского народа – это найти нашу коллективную душу и вернуть ее еврейскому народу, и вернуть таким образом нас всех к состоянию святости. И если мы говорим о задаче еврейского народа по отношению к неевреям, это дать святость всем народам мира и вернуть их всех к Творцу. То есть, когда мы вернемся, да, к нашему правильному состоянию, каждый еврей в отдельности, и весь народ в целом, и весь мир в целом. И это и есть возвращение царской дочери, царской дочери к царю, да, то есть, как бы, Раби Нахман, он тут же в истории рассказывает нам, какая задача всего мира и как это будет происходить. Так что, мне кажется, что если вы спросите, да, а зачем был создан мир, да, и что же здесь происходит, то Раби Нахман говорит, а вот что здесь происходит. Мир наш, да, и жизнь наша, что это такое? Это поиски потерянной царской дочери. Жизнь наша – это поиски нашей души. То есть, если, то есть тут прямо сразу с первого же предложения Раби Нахман объясняет нам, что для чего был создан мир, да, какая задача людей в мире – это из нашего вот этого материального грубого тела, да, подняться и поднять его и соединиться с душой, которая была дана нам Всевышним, и таким образом человек приходит к своему совершенству. И это и есть задача жизни. Поэтому начинается история, да, как творение мира, начинается с того, что человек как бы был создан, да, и изгнан из Ганедена. И начинается, как бы, начинается отчет жизни, начинается отчет мира. Точно так же история Раби Нахмана начинается с того, что царь прогнал, да, почему-то, непонятно почему, мы знаем, что для того, чтобы дать нам возможность самостоятельно справиться, но история начинается с того, что, царская дочка пропала и забрал ее вот этот вот жуткий наш этот мир, а здесь в данном случае Халотов, нехороший дух забрал ее, и теперь идет наш слуга царя и ищет царскую дочь. Теперь мы знаем, что то, что мы прошли на прошлом уроке, это то, что он ее искал, и нашел он ее, я просто вкратце повторяю то, что мы уже учили, он нашел ее в дворце, и там был другой какой-то царь плохой, да, и она сказала, что это место, которое, когда он ее нашел наконец, хотя там все выглядело очень красиво и хорошо, то она объяснила ему, что нет, это место лотов, это место, оно нехорошее, и если ты думаешь, что здесь что-то такое хорошее происходит в этом мире, то нет, ничего здесь хорошего нет, и ты должен меня отсюда каким-то образом освободить. И как ты меня освободишь? Она говорит, что для того, чтобы ты это место, она говорит, нечисто, И для того, чтобы меня отсюда вытащить, то ты должен не есть, да, и если ты съешь, то мы увидим, что произошло. Теперь, что значит не есть? И вообще здесь это возвращает нас к первому греху, к дереву познания добра и зла. То есть, что человек, когда он, как мы, да, себя ощущаем в этом мире, вот мы находимся здесь, в этом мире, и мы сначала начинаем бегать за, чтобы здесь еще взять, да, чтобы еще скушать. То есть, скушать можно разным, как бы, это не обязательно только физически, да, получить какую-то еду. Да, скушать, это значит, чего бы мне в этом мире взять. Да, человек начинает искать удовольствие, он думает, что этот мир, он вообще не понимает, зачем он находится в этом мире. Он обычно, человек забывает очень быстро, какая его задача. И вот он начинает думать, что бы мне здесь понабирать себе. Да, кто-то набирает деньги, кто-то машины, кто-то там какие-то физические удовольствия, кто-то кушает одно, кто-то кушает другое. Но еда... Да, это что-то взять из мира и засунуть в себя. Когда мы кушаем, это мы что-то берем и в себя засовываем. И вот так же человек, он как бы выходит в этот мир, и он думает, что же мне еще в себя засунуть, да, на какую дискотеку пойти, на какой там еще отдых поехать, и какую бы еще квартиру себе купить, а как бы быть самым крутым и так далее. То есть он как бы ищет как бы себя каким-то образом накормить, да, взять, 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 взять. И что ему говорит царская дочка, что если ты хочешь меня найти, если ты хочешь соединиться со своей душой, прежде всего, что ты должен делать, ты должен поститься и мечтать обо мне, вообще думать и понимать, что задача твоя в этом мире это не набраться, да, всяких удовольствий этого мира, а ты должен помнить, что задача твоя это вернуть себя, вот это состояние, вернуть себе состояние царственности за счет того, что ты найдешь свою душу, а не наполнишь различными вещами свое тело. И мы знаем, что первый министр не выдержал, и, конечно, он съел от вот этого дерева, и как только он съел дерево, то он уснул, и спал он долго, и... Короче, первая его попытка как бы спасти царскую дочку заканчивается ничем. Теперь то, что здесь важно тоже объяснить, то Рабби Нахман описывает вот это вот состояние евреев, которые как бы вместо того, чтобы заниматься своими еврейскими делами и понимать, какая у них задача, они пытаются танцевать на чужих свадьбах, да, то есть везде в различных как бы культурах евреи начинают пробиваться там, быть первыми учеными, первыми музыкантами, художниками, научными деятелями или лезть в чужую политику. То есть, ну как же, нужно же здесь набраться, да, нужно же здесь прорваться, нужно же здесь протолкнуться. И вот толкаются в разных мирах, да, чтобы куда-то попасть. И что говорит ему душа? Это место не твое, да, это место лотов. Ты делаешь ошибки, да, ты бежишь за тем, зачем не нужно бежать, да, и поэтому, когда бегут не туда, куда надо, то от царской дочери только отдаляются, от души своей отдаляются, а к ней не приближаются. И когда он просыпается, наконец, первый министр, он говорит, ой, спросил слугу, на каком я свете, и рассказал ему все, как было, и он сказал, что ты очень давно спишь уже, да, забыл совсем о своей задаче. И это мы видим, что происходит с еврейским народом, что мы периодически, как бы, мы вспоминаем и забываем, и очень многие, есть часть народа, которая помнит, конечно, а есть очень многие, которые забывают. И дальше опять он хочет ее вернуть, и теперь она говорит ему, что нельзя пить вино. И здесь опять как бы мы видим, что он думал, что это вода, что это источник, а в источнике было вино, а не вода. И он подходит к ручью и спил из него, сразу же свалился и уснул надолго. И проспал еще 70 лет. Теперь здесь, если мы говорим, что первая ассоциация, как мы говорили, что он использует как бы различные вещи, то есть примеры из Торы, если сначала это был плод, да, и еда, это как грех первого человека, то здесь мы сразу же, тут у нас есть ассоциация с Нохом, который после разрушения он напился. То есть после того, как пришел потоп, и мир был уничтожен, и как бы дана была новая возможность построить и сделать мир правильным, чтобы люди были по образу и подобию Всевышнего, а не какими-то грубыми животными. И мы видим, что Ноах тоже не смог, да, вернуть, даже после потопа, вернуть мир к правильному состоянию. И он первое, что он делает после того, как он как бы вышел из эго, он сажает виноградник и собирает виноград, и из винограда он делает вино и напивается, и падает, и оголяется, и сыновья его должны его накрыть и отнести его, как бы отнести его скромно, чтобы не позорить своего отца. И здесь мы видим как бы человечество, которое тонет в вине, или опять в удовольствиях, или опять как бы уходит от своей задачи и засыпает. И здесь мы видим поколение, да, которые опять продолжают не делать, как бы не идут в направлении, в котором они должны идти. И мы видим, что здесь продолжается история, на этом, мне кажется, остановились, и пришло войско, и вот царская дочь, проезжая, приехала в карете, и сошла, и села рядом, и узнала его, да, а наш дорогой слуга, он спит, потому что он напился. И вы видите, что это тоже мотивы Шира Ширим. Если вы учите песни песней, да, я знаю, что есть такой урок с Гетит, да, вы видите, что это здесь есть вот эти вот мотивы, которые повторяются, которые есть у нас в песне песни, которые Шира Ширим Ашерла Шломо, да, что то он как бы, что Всевышний стучит и говорит, ну, проснитесь, откройте мне, да, дайте мне войти, а невеста его спит. То есть здесь иногда жених, иногда невеста, да, здесь разные образы, но здесь видите, что Шхина, она как бы пытается разбудить этого слугу царя, и он продолжает спать. И она говорит, сколько ты старался, да, ведь все же мы стараемся, не то, что все поколения ничего не делают, мы стараемся, мы что-то делаем. И уже пришел день, и все пропало из-за одного дня. И говорит она, ах, как жаль мне и тебя, и себя, ведь я так долго уже здесь, и все никак не могу выбраться. Сняла она с головы платок и начертала на нем что-то своими слезами, положила его рядом со спящим, а потом поднялась, села в карету и уехала. И здесь мы видим это понятие, которое называется царашкина, шхина, боль Творца. То есть, как бы мы говорили уже об этом в предыдущих уроках, что когда мы так плохо, недостойно себя ведем, очень-очень больно это нашему Отцу на небе, да, Всевышнему очень больно видеть нас, как мы падаем, как мы не справляемся, как мы не можем преодолеть себя, да, Всевышнему очень-очень больно. Я могу это понять как мама, да, когда мы видим, что наши дети ведут себя недостойно, то у нас есть очень глубокое разочарование, страшная боль. И представьте себе, как мы разочаровываем Всевышнего своим поведением, когда он хотел бы видеть нас, мамлехет коаним, царством священником и святым народом, а мы ведем себя недостойно, да, и какую боль испытывает Всевышний каждый раз, что вместо того, чтобы выбрать хорошее, мы выбираем плохое. То есть, как ему больно видеть это, что мы не делаем то, что должны делать, и как больно ему посылать нам те страдания, которые он нам посылает. То есть, для того, чтобы мы пробудились, для того, чтобы мы не остались мертвыми навсегда, спящими навсегда, он должен будить нас, а чтобы разбудить нас, он посылает нам страдания. А как больно ему наказывать нас и посылать нам страдания, потому что мы выбираем плохое. А как больно ему из поколения в поколение посылать страдания, да, и постоянно нас будить, да, какой есть царь Шхина, как Всевышнему, это очень больно, потому что мы еврейский народ, мы его любимая дочь, да, мы как бы любимый народ Всевышнего, а что мы получаем? Постоянные наказания и постоянно нас пытаются разбудить, чтобы мы проснулись и поняли, а мы вместо того, чтобы понять, опять продолжаем так же себя вести и делать те же грехи, которые делали. И вот проснулся через некоторое время первый министр и спросил слугу, на каком я свете? О, это очень такой классический вопрос. А где я вообще? А что я, да? А что, Тора есть? А заповеди есть? Да, как мы просыпаемся, балай чува. А на каком я свете? А про что вообще этот мир? Здравствуйте. Да, то есть, несмотря на то, что есть у нас заповедь у родителей, рассказывать детям каждый Песах о том, как Всевышний вывел нас из Египта, и как он дал нам Тору, и у нас есть и праздники, и есть у нас шабаты, да, и ну что, очень многие евреи забыли и про Песах, и про шаббат, и про получение Торы на горе Синай, да, забывают и забывают, и в какой-то момент мы просыпаемся, там уже не поймешь, что вокруг нас происходит, и мы говорим, о, на каком я свете, да, такой очень вопрос человека, который вдруг начинает понимать вообще, что происходит, и рассказал ему слуга все, как было, как прошло войско, за ним карета, и как плакала в голос над первым министром царская дочь, «Ах, как жаль мне и тебя, и себя!» Да, это то, как плачет царская дочь, это как плачет шхина, да, это как плачет, как бы, творец, когда видит нас и говорит, «Как жаль мне и тебя, и себя!» Осмотрелся тот первый министр и увидел рядом с собой платок. «Откуда это?» – спросил он. Ответил ему слуга. «Она что-то начертала на нем своими слезами и оставила его тут. Взял первый министр этот платок и поднял его, держа против солнца. И увидел он на платке буквы и прочел все слова ее причитаний и стенаний. И так-то было написано, что нет ее теперь в прежнем месте. А сможет он ее найти, если разыщет золотую гору с жемчужным дворцом на ней». Окей, значит, здесь мы видим такую, опять, это понятно, какой-то символ, да, мы видим, есть платок, то есть есть материал, а на этом материале что написано? Написано слезами. Теперь, написано слезами, и только когда он смотрит на этот платок и пытается прочитать, что же там написано слезами, он все же сумел прочитать. Иногда мы уходим так далеко в изгнание, во внутренний наш галут, что мы уже вообще как бы и прочитать-то ничего не можем, да? То есть и понять ничего не можем, потому что есть очень-очень много людей, которые бы хотели, может быть, даже услышать о Торе и понять что-то, но так они далеко, и так Тора далеко, то есть так все уже стало сложно, что они даже не знают, как читать, где читать, как прочитать. И единственное, что может разбудить нас или прочитать, да, это то, что царская дочь писала своими слезами. Теперь для того, чтобы как бы немножко сделать этот образ более ясным, да, для нас, это, может быть, понимание, да, я немножко расскажу историю моих прапрадедушек, да, и, скажем, это то, что они оставили мне, да, написанное своими слезами. То есть у каждого из вас, кто слушает меня, наверняка есть их прапрабабушки, прапрадедушки, которые оставили им свой платочек, да, который они писали слезами. Ведь я сейчас говорю о своих прадедушках, да, одного прадедушку звали Моше Гедалия. Моше Гедалия, он был религиозным евреем, который жил на Украине и соблюдал заповеди, и его арестовали за то, что он соблюдал шаббат. Его арестовали за то, что он соблюдал шаббат, и он и отправили его в концлагерь, в лагерь, где и там он был убит. И когда мои родители получили свидетельство, за что он был убит, было прямо написано: убит за то, что отказывался работать в шаббат. Теперь он умер, вот ему, мне кажется, даже 40 лет не было, когда он умер. Да, но он своей историей, своей жизнью, он оставил нам вот этот вот платок, написанный слезами. То есть, если вы спросите, как может быть, что там кто-то пробуждается, и вдруг они думают, как вернуться к чуве, откуда вообще мысли такие приходят людям, да, вернуться, потому что они прочитали, да, душа их прочитала вот этот вот платок, который был написан слезами. И этот платок, написанный слезами, он тот, кто возвращает людей ко Всевышнему. И я знаю, что у меня есть, я вам сейчас покажу фотографию, секундочку. Здесь у меня есть фотография, видите, я не знаю, ли будет видно, нет, не получается, да? Это фотография, получается, это фотография Моше Гедалия, да, который вот вы видите, что он в тюремной этой одежде, в тюремной этой одежде, и это то, что осталось из вот этих вот складов КГБ, да, то, что они прислали нашей семье. Но в каждой семье есть их Моше Гидали. И одного из моих сыновей зовут Моше Гидали Менахем. Да, то есть Моше Гидалия Менахем, чтобы он успокоил, да, душу этого Моше Гидалия, который только оставил нам этот вот платок, да, со своими слезами. И также дедушка-прадедушка с другой стороны. То есть у каждого из нас, у тех еврейских душ, которые просыпаются сегодня, говорят, о, на каком мы свете, да? И это почему они спрашивают тебя, на каком мы свете? Потому что они все же сумели, да, при всей сложности прочитать вот этот вот платочек, на котором слезами было написано, да, как шхина, как люди отдавали свою жизнь за Всевышнего, как люди отдавали свою жизнь за исполнение Торы. Но сегодня мы тоже пишем слезами. Мы видим, что среди нашего народа те герои, которые сегодня воюют за еврейский народ, и которые отдают свою жизнь, и которые оставляют своих детей дома и идут на войну для того, чтобы защищать и молятся, и оставляют детей, и делают то, что должны делать, они тоже пишут слезами. Они пишут слезами для всех нас, что стоит она того, земля Израиля, стоит она того, Тора Израиля, что стоит она того, что нельзя это забывать и нужно это делать. И следующее поколение будут читать вот эти строки, да, которые были написаны слезами сегодняшнего поколения. И эти строки еще очень много сил будут давать следующим поколениям. И это здесь то, что мы видим, что как описывает это Раби Нахман. Он говорит, наша традиция, да, наша душа, она уже не говорит в голос, она даже не шепчет, она просто пишет слезами. И эти слезы, они те слезы, которые все же смог разглядеть вот этот первый министр, и отправился он на поиски, да, и ходил он по свету, и искал ее много лет, пока однажды не сказал себе, конечно, не найти мне ее здесь. Мы когда ищем, как бы, и пытаемся жить по Торе, что мы слышим вокруг нас, да? Что говорят люди? Люди говорят, совсем сумасшедшие. Это как, о какой Торе вообще вы говорите? О каких заповедях? О каком Машехе? Да, сегодня в Израиле самое такое, как хотят, если хотят кого-то опозорить, да, говорят, вот он Машехи. Да, он верит в Машеха, да, он мечтает о том, что будет отстроена земля Израиля и придет Машеха, да. Если хотят кого-то оскорбить в израильском телевидении, да, и на всяких каналах, которые антирелигиозные, антиеврейские, самое главное оскорбление – это назвать кого-то Машехиим. Да, мы Машехиим, мы верим в приход Машеха, и каждый день, что он задерживается, мы верим, что он придет. И ходил он по свету и сказал, где же мне найти, да, что мне нужно найти? Мне нужно найти гору из золота и дворца из жемчуга. Нет на земле ни горы из золота, ни дворца из жемчуга. Теперь скажите мне, пожалуйста, где же это находится принцесса, да, вы тоже уже знаете, Тору учили, и что же такое горы из золота и дворец из жемчуга, да, гар-загав. И дворец из пниним, из жемчуга. Теперь те, кто учили еврейские источники, знают. Мы говорили на прошлом занятии, которое мы делали с Галит, мы говорили немножко о кесеф. Кесеф – это серебро. И кесеф происходит от слова кисуфим, желание чего-то, чего мы хотим достичь. Да? Это как бы стремление, желание, мечты. И с помощью денег мы это приобретаем. Это слово кесов. А когда что-то, оно само по себе является ценностью, это называется зе загав. Зе гав. Это хочу. Это и есть цель. Так загав – это сама цель. Да, и понятно, что кто называется якараем и пниним, кто дороже всего и ничто, и никакие сокровища с ней не сравнятся – это, безусловно, сама Тора. То есть, если мы спросим, где же находится сегодня Творец, да, где же находится душа, как же мне чего-то найти, да, где это находится только в одном месте. Говорят мудрецы, нет у Всевышнего в этом мире, а только 4 метра галахи. То есть где находится, то, где шхина присутствует? Шхина присутствует там, где соблюдается Аллаха, где соблюдается закон. И когда идет речь о горе из золота, и дворца из жемчуга, безусловно, речь идет о Торе. И был первый министр большим знатоком географии, ему было известно все карты мира. Поэтому сказал, не могу я найти ее в пустыне. И пошел он, и так он искал, искал, и вот, извините, пойду-ка я искать ее в пустыне. И дальше он продолжает искать, нес на себе это, и вдруг он, о, теперь дальше, и много-много лет он ее искал, пока однажды не повстречал человека, такого огромного, что во всем роде людском не сыскать такого великана. И нес на себе этот человек такое большое дерево, что ни в одном из населенных людьми стран не найти подобного. И спросил великан, кто ты такой? Я человек, ответил первый министр. Удивился великан и сказал, сколько лет я в пустыне, ни разу не видел тут человека. Поведал ему тогда первый министр всю свою историю, рассказал, что ищет он золотую гору и жемчужный дворец. А, их вообще не существует, отмахнулся от него великан и добавил, глупости тебе наговорили, ведь такого вообще не бывает на свете. Разрыдался тут первый министр, должно быть, где-нибудь они да есть. Снова отмахнулся от него великан, чепуху сказали тебе, не существует. Я убежден, что это глупость, но раз ты так упорствуешь, я так и быть попробую помочь тебе, ведь я повелеваю всем зверьем. Созову-ка я всех, они и разыщут, они по всему свету бегают, и, может быть, они слышали о Золотой горе и о дворце из жемчуга. И кликнул великан зверей, сбежали все и ответили ему звери, что ничего подобного не видели. И он сказал, ну, глупости тебе наговорили, послушай меня, возвращайся, ведь тебе, конечно же, не найти эту гору с дворцом, потому что их не существует на свете. Окей. Теперь то, что мы слышим от этого великана, да, и который несет, безусловно, на себе большое дерево. Теперь, кто этот великан? Мы увидим, что здесь в сказке есть три великана, которых встречает наш главный герой. Есть три великана, и все великаны несут большое дерево на себе и говорят ему, что все это глупости. Главный великан, он отвечает за один великан, извините, не главный, он отвечает за животных. Второй великан отвечает за птиц, и третий великан отвечает за духи. Да, все три великана говорят ему, что придумали всякие глупости, тебе сказали, не бывает такого, чтобы была золотая гора, и не бывает такого, чтобы был бриллиантовый дворец. Окей. Значит, что же здесь за великаны? Вау. Великаны. Эти, они это используются всегда, это связано с великанами, это люди, которые как бы не люди, кто это такие? Это Малахим, это ангелы. И ангелы, мы видим, он встречает ангелов, которые отвечают за три различных мира. В Кабале есть такие понятия, что мир, он делится на Олам Хабрия, Ецира, Веасия. Брия, Ецира, Васия. Я сейчас объясню, что это такое. Брия – это мир творения. Это когда Всевышний создал что-то из ничего. Это брия. Ецира – это когда из вот этого ничего, да, была создана уже какая-то материя. Да, это Ецира. Да, из этой брии, скажем, первоначального какой-то энергии, потом что-то, какие-то стали формы. Да, а после этого Асия – это уже вот конкретные какие-то вещи. То есть есть брия, ецира, асия. Брия – это самый высокий мир, ецира – это как бы средний, и асия – это наш мир, в котором мы находимся. Теперь, и здесь, как бы, когда он ищет, да, и он ищет Тору, он ищет душу, он ищет смысл жизни, он поднимается, он должен как бы подняться во все миры. То есть, если человек хочет отыскать настоящую Тору, да, и он хочет понять Тору, невозможно выучить Тору на одном примитивном, простом уровне, чтобы это было бы как бы, чтобы это было, этого было достаточно. Он должен учить, он должен подниматься, подниматься, подниматься и пройти все три этих мира. И поэтому есть мир Асия и мир вот этот наш, как бы, который мы понимаем, да, физический мир, где все сделано из чего-то, да, и мы понимаем, как все здесь происходит, и символизирует его это животный мир, да, это хайот, а Ецира это мир более духовный, и его символизируют ципорим, птицы, и есть уровень брия, что там духи. И он как бы встречается, и он в поисках своих проходит вот эти вот три мира. А что же за дерево, да, несут на себе великаны? Дерево, конечно, конечно, возвращает нас к дереву познания добра и зла и дереву жизни. Если вы вспомните в самом начале, да, что есть у нас два дерева в роду, в Ганедене, в райском саду, и есть у нас там Эцахаим, да, и Эцадатовера, дерево жизни и дерево познания добра и зла. Я уверена, вы об этом много говорили, но я сейчас возьму только лишь один уровень комментария. Очень простая вещь, что такое Эцахаим, что такое дерево жизни. Окей, каждый, кто ходит в шаббат в синагогу, знает Эцхай, да, Эцхаим Гиле Махазиким Ба. Когда выносят Тору из ковчега, открывают Арона Кодеш, да, открывают шкаф, достают Тору, и что поют? Эцхайми, дерево жизни, она для тех, кто держится за нее. Ветомхэм и ушар, и те, кто поддерживают даже Тору, они счастливы. Поэтому дерево – это Эцахаим, дерево – это дерево жизни, это, безусловно, Тора. Теперь, когда мы говорим, что в Ганедене, да, я беру самое простое понимание, что если человек хочет удостоиться жизни, да, какая есть у него единственная возможность удостоиться бесконечной жизни? Это лехольми, это хаим, это есть от дерева жизни. И это то, что говорит нам Тора, сегодня я даю перед тобой, сегодня, да, это хаим, кен, вейта тов, это мавет, вейта ра. Я даю вам выбор между жизнью и хорошим, и смертью и плохим. Вебахарта бахаима, выбери жизнь. И что должны евреи делать? Есть от дерева жизни, потому что если мы едим от дерева жизни, в хайлаулам, и мы будем жить вечно. То есть мы соединяемся с вечностью, потому что есть плоды, которые кормят нашу душу, которые дают нашей душе, что она часть Всевышнего, полностью руководить нашим телом, да, и так как душа, она не смертна, но ее нужно кормить. И чем кормится душа, то кормится душа Торой. И поэтому каждый человек, который связан с Торой, либо учит Тору, либо поддерживает Тору и живет по Торе, безусловно, он охельми эцахаим, он ест от дерева жизни. Поэтому это эц ада келю, эцахаим, это дерево жизни. А эц ада товера, что это такое? Это, да, то в простом очень понимании, это плоды, которые мы выбираем не слушаться Всевышнего. То есть вот этот второй эц, он дает нам возможность выбирать между хорошим и плохим. Но что Всевышний сделал? Мы знаем, что стоят как бы ангелы, которые охраняют Эцахаим, да, когда мы хотим войти в Ганеден, сказано, что нельзя, Всевышний поставил ангелов, которые не дают человеку войти в Ганеден, да, и не дают ему полностью, как бы не так просто есть это Малахей Хабала. Это ангелы уничтожающие, да, ангелы вредители, это наш Яцарара, это всякие вещи, которые не дают нам есть от Эцахаим, не дают нам постоянно жить по Торе. Поэтому, когда мы видим, что идут эти ангелы и несут на себе большое дерево, да, безусловно, это все ассоциации, что говорят они, эти ангелы, это которые отвечают за мир, вот этот наш весь материальный мир, и что они говорят? Нет, нет никакого ни золотого, ни золотой горы, ни никаких бриллиантов, все это оставь, Живи здесь, это вообще ничего, что придумали, какой Машиах, какая земля Израиля, какое восстановление храма, какая вечность души, какой еврейский народ, что за ерунду тебе говорят? Нет этого тут в мире, никто про это у нас тут среди животных не слышал, и глупостями ты занимаешься. И также говорят ему птицы, да, нет такого в этом мире, олама яцира, то есть мир что говорит, нет тут ничего такого. То есть вот эти все голоса, что мы слышим, что нет тут ничего такого, мир вот это не про это. Мир это очень просто, кушай, да, и все будет хорошо. Набирайся, там, отдыхай, я знаю, наслаждайся, а потом умрешь. Вот и все, вот и весь мир, и больше ничего здесь нет. Это как бы то, что говорит нам материальный мир. Да, он говорит нам, вот все, что есть, и нет ничего, глупости тебе не говорили, да. Это то, что, я не знаю, были ли у вас такие там родственники, да, которые говорили, давайте ассимилируемся, глупости вам договорили, да, какая еще золотая гора, какой еще бриллиантовый, какой еще жемчужный, какой еще жемчужный, жемчужный, как ему сказали, он называется, замок. Нет этого ничего. Да, но что продолжали делать евреи? Евреи продолжали говорить «Лашана Аба, Берушалайм Абнуя» в следующем году в отстроенном Иерусалиме. Каким бы безумием это ни казалось. И это то, что он говорит, этот вот слуга, несмотря на то, что весь мир говорит ему «Ерунда, чушь собачья, да, ничего не будет, никогда ты такого не найдешь, да, и такого не существует», то он все равно продолжает искать через все миры, через все сложности, он продолжает идти, этот вот слуга царя, и искать свою принцессу. И тут здесь история про птиц, и дальше продолжается, послушай меня, возвращайся, потому что золотой горы и жемчужного дворца нет на свете. Короче, так они его отмахнулся от него третий великан, но упросил его первый министр и согласился тот оказать ему милость, созвать все ветры и спросить у них. И созвал великан все ветры и расспросил каждого, но ни один из них не знал ни про золотую гору, ни про жемчужный дворец. И сказал великан, ну видишь, что глупости тебе наговорили. Разрыдался тогда первый министр. Я точно знаю, что эта гора и дворец существуют, потому что видел я это на вот этой, да, на платке, написанной слезами. Не может быть, что из поколения в поколение наши дедушки это нам передавали, и я видела и читала эти слезы, да, и не может быть, что это все глупости. Тут прилетел еще один ветер, и разгневался на него повелитель ветров. Почему опоздал? Не приказал ли я всем ветрам явиться? Почему не прибыл вместе со всеми? Ответил ветер. Задержался из-за того, что должен был доставить царскую дочь к золотой горе с жемчужным дворцом. И здесь вдруг идет у нас тут завершение нашей сказки потрясающее, да? Вдруг оказывается ветер, который и унес принцессу, он тот, кто и принесет принцессу. И вот как бы здесь я объясню это чуть-чуть позже, когда дойду до конца. Задержался из-за того, что должен был доставить. Ах, как обрадовался первый министр. Ведь ему посчастливилось услышать то, к чему он стремился. И спросил тогда у того ветра, скажи, а что там больше всего ценится? Да, вот в той стране, где находится, ответил ветер, все у них в большой цене. Все там дорого. Обратился тогда победитель ветров к первому министру. Ты так долго искал и столько сил потратил, а теперь денег твоих может тебе не хватить. Чтобы не задержался ты, из-за этого дам-ка я тебе особый сосуд. Каждый раз, когда опустишь в него руку, вытащишь оттуда деньги. И приказал великан ветру доставить первого министра в тот край. И поднялся ветер ураган, и подхватил его и принес туда. Он опустил его у городских ворот, но стояла там стража и не пропускала первого министра. Достал тогда он из суда деньги и подкупил стражу. И вошел он в город и сказал, и оказался тот город прекрасным. Пошел первый министр к одному богачу, снял у него угол и заплатил за стол. Знал он, что потребуется ему в этом городе задержаться, потому что придется применить всю свою мудрость и смекалку, чтобы вызволить царскую дочь. А как ему это удалось, Рабин Нахман не рассказывал. Да только известно, что в конце концов удалось. Амен села. Окей, это потрясающая часть. У меня есть всего лишь 10 минут, поэтому я так тороплюсь, да, чтобы успеть это вам объяснить. Теперь, что происходит? Мы видим, что принцессу отнес ветер туда, в это место. И теперь он берет, ему нужны деньги. Мы говорили с вами уже о деньгах, да, кисуфим, о желании, о мечте. О том, чтобы, как бы здесь он с помощью кесов, да, покупает захав. То есть он покупает, как мы сказали с вами, вот эту игру слов, что он своим желанием, стремлением, да, и бесконечной верой в итоге она приводит его к этой золотой горе. То есть что у нас есть? У нас есть наша вера. И здесь мы видим, что Рабби Нахман учит нас в этой истории, что то, что может освободить, это бесконечное желание и уверенность в правильности нашего пути и в том, что и продолжать искать и делать, несмотря на то, что кажется это невозможно. И тогда он спрашивает, а что у них в цене? Как я вообще могу здесь справиться в этом месте? И сказал он, все у них в большой цене. И это то, что мне очень хочется передать вам на этом уроке. Что когда мы уже доходим до этого места, что наше поколение, которое уже прошли, мы уже все прошли, да, мы уже в конце находимся, да, уже мир как бы вот-вот-вот заканчивается, это уже конец истории. И здесь все в большой цене. Любая крошечная заповедь, которую бы вы ни сделали, она вся, она в большой цене. Нет ничего, дворец это наш третий храм, да. И здесь все в большой цене. Вы не говорите, ах, ну, что же я могу сделать, да? Что же здесь уже, не волнуйтесь, да? Все, любая маленькая вещь, она очень ценится. И здесь еще одну вещь нам рассказывает Рабби Нахман, что никогда деньги не кончатся. То есть, если мы бы думали, что еврейский народ отчается, или что закончатся у нас хорошие дела, и не будет у нас больше возможности ничего делать, мы видим, как в каждом поколении мы засовываем руку в сосуд и продолжаем доставать оттуда заповеди, продолжаем доставать оттуда хорошие поступки, продолжаем доставать оттуда героизм, продолжаем доставать оттуда невероятную веру, продолжаем доставать оттуда огромное количество заповедей. И ты говоришь, как там не кончается? Как может быть, что еврейский народ не кончается у него? И это он говорит, никогда не кончится. Да? Никогда не кончится, пока вы не освободите свою принцессу. И здесь самый конец, он потрясающий. Как вы знаете, как есть, ну, история, есть пик, да, потом, как это сказать, я забыла все эти слова, да, и напряжение растет, 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 и потом, как бы, оно начинает спускаться. А здесь мы видим, что вот он уже доходит, 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 напряжение растет, и как же он ее освободил в итоге? И тут обрыв такой. И как ему это удалось, Рабби Нахман не рассказывал. Да только известно, что в конце концов удалось. Почему так кончается история? Мы здесь видим, что сколько раз в Торе написано, что хотели открыть ему тайны, но Яков хотел, Галот, это кец, что как бы тайна от как бы вот, конца мира, она останется всегда неизвестной, пока не произойдет. То есть наша задача это продолжать делать. И в одну секунду, да, все изменится. И это то, что мы здесь видим в истории Рабби Нахмана, да, ему он задержался, ему всю нужна мудрость и смекалку, чтобы вызвали царскую дочь. А как этому удалось? Потому что на самом деле они правы. По законам природы невозможно это сделать. Только Всевышний должен сделать. И мы знаем, что Геула полнейшая, она придет от него. Если человек будет думать, что он может освободить свою душу и уничтожить в себе весь Ецер Ара, да, то я бы тоже сказала, как эти ангелы, сумасшедшая идея, как можно уничтожить Ецер Ара, что бы я ни делала там намешанный Ецер Ара, я Ецер Ара, да, как невозможно очиститься, человек не может его уничтожить, Энказедавар, не может быть золотой горы и не может быть жемчужного дворца. Как человек может избавиться от всех своих пороков, которые внутри него сидят? И он кишит, да, этими пороками. И то, что здесь говорит Рана, должно об этом волноваться. Правда, по природе поколения только опускаются и не поднимаются. Если предыдущие не смогли, так разве вы сможете? Да? Как это может быть? Как это вообще спасение, это, о котором вы говорите, может произойти? И как этому удалось? Рабби Нахман не рассказал. Потому что тот дух, который решил, что человек пойдет на все эти испытания, тот же дух, он, который вернет принцессу. Вы видите, что вот этот ветер, который отнес, он ветер, что принесет. Всевышний в какой-то момент закончит, как бы скажет, откат, да? Поэтому что нам нужно делать? Что мы учим из этого? Эйна леха малаха лигмор. Это то, что мы учим в Перке Авот. Знаешь, что ты не закончишь работу. Аваль эйна та бен хорим лей патер мимена. Но ты не свободен, чтобы не делать ее. И верен он Бааля Малаха лишалем леха сахар, и может довериться, да, твоему, и может довериться как бы хозяину, что он оплатит и заплатит тебе награду. Наша жизнь так построена, да, что то, что требуется от человека, это иштадлют, это стараться. И когда он говорит, а это невозможно, скорее всего, он прав, да, это невозможно. Но это в итоге получится, потому что тот, кто сказал, что так будет, он приведет и спасение. И поэтому мы видим, что жизнь человеческая, да, я сделаю, может быть, еще об этом один урок, я прямо вставляю информацию. Мы знаем, что Тора начинается с буквы Бет. Буква Бет, она закрыта с трех сторон и только открыта в одну сторону. И это говорит человеку, иди, да, вот это твоя дорога. А заканчивается Тора буквой Ламет. Ламет – это буква, которая стоит, закрывает и идет вверх. И это как замок, да? Как бы наша жизнь, она в бет, от бета начинается. Все, что тебе дано, это твои условия, это ситуация, в которой родился, это страна, это родители, это семья, это что тебе дано. Да, это твой бет, да, с него ты начинаешь, это твоя реальность. А дальше все буковки Торы. Все буковки Торы. И в итоге заканчивается замком буквы Ламет. Да? Все закрыто, да, как буква Ламет. Она закрывает. Это человеческая жизнь. Ло алеха малаха. Как ты потом поднимешься наверх, да? Это ты не знаешь. Ло алеха малаха лигмор. Ты не можешь закончить эту работу. Но ты должен продолжать ее делать и продолжать говорить своим детям делать, и не закончится никогда. Монеты, кесуфим, да, вот это вот желание, стремление в этом вот, в этом сосуде. Хочу-то еще одну последнюю вещь, да, если вы когда-то учили, я всегда люблю как бы соединять психологию, если вы учили 12 цадим, да, люди, которые должны избавиться от какого-то хитмакрута, что они там, ну, что-то... к чему-то там, например, алкоголики или там кто принимает наркотики и так далее, они, одна из вещей это понять, что ты сам себя не можешь из этого спасти, только Всевышний может тебя от этого спасти. И здесь нужно понимать, что да, избавиться от всего плохого нам самим нет, мы не можем, у нас нету сил, ничего мы не можем сделать. Но что Всевышний нас избавит? Мы знаем, что Он придет и Он нас избавит. И здесь есть у нас только что, мы должны есть от дерева жизни. Есть от дерева жизни, это и есть, как бы, есть плоды, и жить по Торе, и это то, что нас приведет в итоге к очищению и к бесконечной жизни. И мы, если мы посмотрим первую и последнюю букву Торы, это получается лев, да, от Баришит до Ламет, это лев. Да, это Ламет Бет, это 32 нативот хохма. 32 источника мудрости находятся в Торе. И что это такое, эти 32 дороги мудрости, нативот хохма, это с одной стороны 22 буквы алфавита и 10 сферот. То есть все соединения и все... как бы по всем мирам, которые существуют, все буквы Торы, да, все это находится внутри этого Эцхайм, этого дерева жизни, который как бы мы должны есть. А как же, вы увидите, это произойдет с нашими заложниками, да, которые находятся сейчас в Хамасе, я так начала и должна обязательно закончить. Вы увидите, что мы со своей стороны, как еврейский народ, должны делать все, что в наших силах для того, чтобы их спасти. Молиться, учиться, просить о них, скучать о них, думать о том, что есть потерянные души внутри еврейского народа. Люди, которые далеки, да, я говорю сейчас и о физических заложниках, и о духовных заложниках, о людях, которые потеряны, да, которые как бы, которые в духовном плане себя полностью потеряли. Мы должны все сделать, чтобы они были спасены. Но так как все, когда, но мы должны знать, что еврейский народ, задача стараться, а Всевышний в итоге посылает Иешуа. И если, не знаю, я хочу, как я вижу это, да, не знаю, так будет или не так, проверите меня, все записано здесь на Zoom, сможете проверить, как, на мой взгляд, что так же, как Синвара, да, убили как бы случайно, да, все делали, 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 а потом вдруг раз и оказалось, что его убили, точно так же мы все будем делать, 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 и раз, и те заложники, которые живы, что, к сожалению, их осталось немного, но если весь еврейский народ будет стараться и со своей стороны делать все для того, чтобы победить в этой ужасной войне в духовном плане и в физическом плане, то да, эти заложники сами по себе, как бы они найдутся, да, то есть как же как Синвар, да, это как бы произошло чудесным образом, что он был убит, также чудесным образом и будут найдены, будут вернуться заложники, и Безрат Ашем мы будем стараться, 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 и чудесным образом будет отстроен третий храм, и мы все поднимемся на гору, во дворец, который сделан из пниним, из жемчужин, а гора она будет золотая. Я закончила. Спасибо большое.
Амель, потрясающий урок.